На вечернюю службу Спасо-Преображенский собор пришли около 1000 человек. Такое богослужение совершается один раз в году перед началом Великого Поста. Эта служба называется «Чин прощения». Священнослужители и прихожане просят простить друг другу нанесенные обиды. Правящий архиерей начинает с себя.
Сегодня я и спрашиваю вас прощения за то, что, может быть, не нашел достаточно времени для общения с вами. Может быть, мое поведение было для кого-то соблазнительным.
Следом за митрополитом прощения просят священники. В кафедральный собор прибыли представители каждого храма Хабаровской епархии. За ними в длинную очередь выстроились и прихожане.
Хорошая, такая давняя христианская традиция. Православные христиане перед вступлением в Святую Четыридесятницу и спрашивают друг у друга прощения, дабы провести эти святые дни в чистоте, в исправлении.
Прощенное воскресенье открывает начало Великого Поста. Продлится он 48 дней с 19 февраля до 8 апреля. Духовная весна началась у православных всего мира. Еще ее называют Великий пост. В течение 48 дней постящиеся христиане должны воздерживаться от пищи животного происхождения и не только. Что за подвиг они на себя возьмут?
Бог – это всегда труд, это всегда борьба. Поэтому приходится, держать себя в руках и понемножку с Божьей помощью бороться со страстями.
И каждый пост, он как бы по-своему проходит. Сознание просто глубины поста, оно приходит ведь не сразу. Сначала было очень трудно, потому что понимания не было, для чего и что это вообще такое.
Не грешить, не осуждать, как нам завещал Амвросий Оптинский.
Чтобы быть с Богом, надо больше с Ним общаться. Именно так считают верующие. Для этого в первую очередь в пост православные больше молятся. В их руках чаще появляются книги духовного содержания и, конечно же, Священное Писание. Чтобы не отвлекаться на повседневную житейскую суету, да уберечь глаза от неподобающих зрелищ, православные стараются ограничивать себя в развлечениях. Это касается просмотра телевидения, так называемого зависания в соцсетях, посещения кинотеатров и театров. По словам священников, в это время человек должен изучать свою душу, дабы очистить ее от злых помыслов, грехов, душевных недугов.
Великий пост – это некий такой санаторий для души. Вот как мы отправляемся в санаторий для лечения, определенные условия позволяют человеку получать необходимые процедуры. Вот так и Великий пост – это санаторий для души, выздоровление. Вот из-за грехопадения человек потерял очень много. Прежде всего, эту живую связь с Богом, эту любовь, радость. Вот, и Великий пост призван исцелить.
До самой Пасхи постящиеся не должны употреблять в еду пищу животного происхождения. Мясо, молочную продукцию, яйца. Рыба может быть на столе только дважды – в Лазареву субботу и в вербное воскресенье. Для больных людей, беременных женщин, военных допускаются послабления. Соблюдая 40-дневное воздержание, мы подражаем не только посту Иоанна Крестителя и Моисея, но в первую очередь Иисуса Христа, 40 дней искушаемого в пустыне.
Самое-то главное – это не то, что мы едим, в принципе, а вот то, что мы там внутри себя вскармливаем. И вот чтобы не вскормить там какую-нибудь гидру, вот, наверное, для этого мы и постимся.
Пост не должен даваться легко, однако и истязать себя не обязательно. Говеть нужно, но без перекосов. Кстати, первостепенным для человека должно быть духовное воздержание, только после этого физическое.
Легче чувствуешь себя, когда не перенасыщаешься такой тяжелой пищей. Легче чувствуешь себя, и под конец даже выходить не хочется из поста. Хочется прямо продолжать.
Наступление поста отражается и на церковной жизни. Облачения священников сменяются со светлых на темные. Службы становятся более длительными и менее торжественными. Меньше поют, больше читают. В том числе коленопреклонные молитвы. Среди них молитва Ефима Сирина, больше известная не по названию, а по словам. «Дай, Господи, мне зреть и мои прегрешения, и не осуждайте брата моего». Меняется и характер песнопений. Теперь это скорее покаянный плач.
Yeah.
Покаялся? Значит, на старте Великого Поста. За плечами первая неделя, для чего читается покаянный канон Андрея Крицкого и что он дает верующим. Первая и последняя недели Великого Поста считаются самыми строгими. Чтобы поддержать верующих, митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир всю эту седмицу лично совершает службы в разных храмах епархии. В Елизаветинском храме Хабаровска послушать покаянный канон в исполнении митрополита собралось немало прихожан. Верующие принесли с собой тексты канона и читали тропари совместно с архиереем.
«Тебе утверждаете, тобою побеждает, побеждает всякое искушение». И пленяет ратники, и проходит послушание.
Покаянное творение Андрея Крицкого ежегодно читается в первые 4 дня Великого Поста. Канон помогает верующим настроиться на достижение главной цели – раскаяния в собственных мыслях и поступках. В нем рассказывается история человечества от грехопадения Адама и Евы до грядущего воскресения мертвых.
Слушая словеса Великого Отца Церкви, преподобного Андрея Крицкого, проникнуться духом покаяния, заглянуть внутрь себя, проанализировать свою духовную жизнь, постараться правильно оценить свое духовное состояние, принести Господу покаянный плач о грехах.
В своей проповеди после завершения вечернего богослужения митрополит объяснил прихожанам, в чем заключается основной смысл прочтенного текста. Покаянный канон относит нас к примерам священной истории, напоминая о метаниях человеческой души, которая свойственна как пасть до самых глубин греха, так и воспарить, если покаяние принесено и грех прощен. Канон учит верующих искать утешение в житиях подвижников Божьих. Они были настолько укреплены в вере, что она помогала им переносить самые тяжкие испытания.
Душа всякого человека также переживает отступление от Бога, также тянется к своему Творцу и Создателю, также тяготится своими грехами, которые мы призваны увидеть в своей душе в период Великого Поста, в это время, которое предназначено для покаяния и исправления своей души.
Однако, как заметил Владыка, часто содержание подобных текстов, включая и сам канон, оказывается скрыто от прихожан по причине редкого чтения последними Священного Писания.
Порой наши руки, как говорится, не доходят до чтения Слова Божьего. Мы не читаем Библию, эту книгу книг, а значит, не питаемся от источника всякого богословия.
Митрополит Владимир пожелал всем присутствующим чаще обращаться к прочтению Ветхого и Нового Заветов и постараться научиться воспринимать пост как духовное странствие от одного состояния души к другому. После проповеди прихожане получили благословение архиерея. Накрываем постный стол, готовим запеченные овощи под специальным соусом от Келлари Елены Гуриной. Постная кухня не должна быть скучной и однообразной. Главный принцип Келлари Елены. Келлари в переводе с греческого «амбарный», заведующий монастырским столом. Елена заведует трапезной в храме.
У нас идет скромная пища, не вкушаем даже масло растительное. Поэтому вот мы предлагаем приготовить запеченные овощи. в духовке.
Сперва ставим варить картофель. Он будет запекаться в полуотваренном состоянии. На столе заранее подготовленные овощи, помытые и высушенные.
Лук, вот перец красно-желтый, помидор, картофель и грибы.
Заботу этой скромной женщины не меньше, чем у шеф-повара крупного ресторана. Ежедневно вместе со своими помощниками она должна накормить более 100 человек. Она же отвечает за закупку продуктов, составление меню и корректировку рецептов с учетом предписаний церковного календаря.
Сейчас мы будем чистить овощи и укладывать для выпечки. Отделяем ладоножки тут.
По образованию Елена – промышленный строитель. 5 лет назад с Божьей помощью попала на церковную кухню. Кулинарного образования не имеет. По ее признанию, профессионализм приобрела и оттачивала дома. У Елены 4 детей.
Муж получал паек. Были 90-е годы. И кушали все, что приготовит хозяйка. Картошка закипела. Минут через 15 мы ее уберем. Достанем поста и поставим в духовку.
С наступлением Великого Поста забот на кухне становится больше. Впрочем, это приятные заботы, признается Келарь.
Сколько мы уже постимся и работаем, все время мысли одни и те же. Что как страшно, а как получится, не получится. Все переходить резко с мяса на одни овощи, тем более без масла. Ничего. А потом к концу поста уже так втягиваешься и думаешь, мысли такие, что... Ой, что как быстро пролетает время, и такие мысли, что закончится пост и буду продолжать точно так же кушать, только овощи.
Порезанные овощи слегка солим, помидоры выкладываем на противень целыми. Не забываем про чеснок, каждую дольку придавливаем ножом.
Ну, вот так вот. Она тогда дает свой аромат.
Картофель сварился, отправляем его под холодную воду.
Чтобы она немножко остыла и она подсохнет так.
Последние штрихи, после чего ставим овощи в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. Пока наши овощи запекаются, в трапезной начинается обед. Смотрим, чем же кормят на первой седмице.
Костный, без масла.
А каша?
На второе у нас пшеничная крупа, тоже без масла.
На столах салаты, горячие блюда, хлеб, компот и даже мед. Вполне не уныло. В первую очередь полезные и натуральные продукты.
У нас не приветствуются даже приправы. Ну вот свежие, чтобы все свежее было. Поэтому вот соль, только перец, все натуральное, лавровый лист.
Время прошло, пора проверять овощи.
Да, я думаю, можно уже доставать.
Теперь делаем соус.
С него мы снимаем кожицу. Да? Вот это вот все тоже убираем.
Добавляем запеченный чеснок, соль, перец, прованские травы. Взбиваем блендером. Овощи очищаем от кожуры, их осталось нарезать. К шампиньонам немножко соевого соуса. Теперь украшаем.
Раскрасить его красками. Сделать тоже праздник. При желании можно посыпать зеленью.
Наш постный обед готов. Согласитесь, выглядит аппетитно.
Поститесь постом приятным.
Игумен Никон Воробьев. Игумен Никон Воробьев родился в конце 19 века в 1894 году в Тверской губернии в крестьянской семье. Жизнеописание его составлено Алексеем Осиповым, духовным сыном игумена. Несмотря на то, что семья юного Николая была православной, его вера не имела достаточно твердой опоры. Истину и смысл жизни юноша искал в науках, собирался стать учителем.
Он в науках пытался найти ответ на главный вопрос, а для чего я живу, в чем смысл жизни, в чем истина. И он понимал, что каждый философ – это своя истина. Получается, что сколько философов, столько и истин. И он был разочарован наукой и искал ответы на этот вопрос уже в религии.
Разочарование в юношеских идеалах буквально опустошило Николая. Смысл жизни вернула вера в Бога. В 1917 году он поступает в духовную академию. В 1931-м принимает монашеский постриг и новое имя – Никон. ревностное отношение к Богу и непримиримое к антицерковной политике большевиков привлекли внимание со стороны карательных органов. Он был осужден и отправлен в даль-лагерь города Комсомольск-на-Амуре. Игумен был фактически первостроителем города.
Вот по воспоминаниям его духовных детей о том, что очень тяжело было сосуществовать вместе с уголовниками там в лагере. И невозможно было уединиться для молитвы. Вот в этом была большая очень трудность. Это было действительно отречение от всего. Наше поколение, а их уже мало в живых, буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смогут никогда понять, что пережито было нами. Достойное по делам нашим восприняли. Что-то вы восприняете, а едва вы лучше нас. Да избавит вас Господь от нашей участи.
Среди заключенных в лагере был епископ Краснодарский и Кубанский Феодосий Ващинский. Там же в 1937 году его расстреляли. Однако перед освобождением Никона епископ успел написать ему удостоверение.
Предъявитель всего иеромонах Никон, в миру Николай Николаевич Воробьев, в вере, верности, заветам Святой Православной Церкви тверд. В Слове Божьем и святоотеческой литературе весьма начитан. Жизни и образа мыслей строгого православно-христианского. Крест уз лагерных нес терпеливо, без уныния и скорби.
После начала Великой Отечественной войны с открытием храмов отец Никон приступил к священнослужению. В конце жизни игумен тяжело заболел. Последние 3 месяца он ничего не мог есть, пил только молоко и воду. Однако не роптал, был тверд в вере. Сознание его оставалось ясным до последнего времени.
Вот мой завет умирающего: кайтесь, считайте себя как мытарь, грешниками, умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга. На его могильной плите было написано, вернее, написано: «Прошу жалеть и любить друг друга».
Здравствуйте! Мы продолжаем с вами отвечать на вопросы, которые вы присылаете на нашу почту. Благодарим за те вопросы, которые вы нам прислали. Итак, первый вопрос.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а как правильно поститься? И можно ли в пост употреблять растительное масло?
Святая Церковь, говоря о посте, всегда говорит о том, что пост — это духовная практика, и она состоит как из телесного поста, так и из духовного воздержания. То есть духовное воздержание — это, конечно, приоритетно перед телесным, поэтому духовное воздержание заключается в том, чтобы человек воздерживался от греха и что человек максимально сосредотачивает свою жизнь на Боге. Пост телесный по уставу Церкви, конечно же, подразумевает великим постом очень строгое воздержание, да, то есть без растительного масла даже в некоторые дни. Вот. Но мы не будем забывать с вами о том, что устав предусматривает то, чтобы человек не заботился о приготовлении пищи. Да? То есть если мы видим о том, что там говорится о сухоедении, это значит, что монах брал несколько фиников и уходил молиться куда-то, да, допустим, в отдаленное место от монастыря или в келью. То есть смысл поста был тот, чтобы человек не зацикливался, не тратил, точнее, время на приготовление той или иной пищи. Поэтому, когда мы встречаем сухоедение в Великим постом, то это как раз вот о том, что человек максимально сосредоточил свой день на служении Богу, да, а минимально на служении себе, своему чреву. Вот. И в наших современных климатических условиях подчас не всегда можно соблюдать пост по тому уставу, который был взят из Палестины, из других климатических условий. И если человек находится в суровых климатических условиях, например, или находится на работе, связанной с тяжелым физическим трудом, то ему пост послабляется. И это решается с его духовником, с его священником, который его окормляет, который знает его жизнь, знает его духовную жизнь. И в соответствии с этим выстраивается уже пост человека физический. Далее также мы знаем, что есть послабление в посте, конечно, человеку, если он имеет какие-то определенные болезни, да, то есть если у него, допустим, язва желудка, то, конечно, ему необходимо, допустим, кисломолочное. То есть всегда может человек найти для себя меру поста со своим духовником, с тем священником, к которому он прибегает, к которому он исповедуется, да, то есть, например, Можно, допустим, тоже, если послабление на молочную продукцию у нас есть, да, то можно, допустим, есть кашу на молоке, но не есть мороженое. Итак, следующий вопрос.
Здравствуйте, помогите разобраться. Мой муж работает в полиции, пост не соблюдает, говорит, что ему можно. Церковь военным разрешает не поститься. Что именно церковь разрешает военным и относится ли мой муж к ним?
По отношению к военным, да, людям, которые несут определенную службу, ну, в данном случае люди, которые, от которых не зависит то, чем они будут питаться, да, то есть вот если мы берем воинскую часть, то люди там живут, служат, да, и не могут выбирать ту или иную пищу им вкушать, поэтому церковь дает им послабление на это, да, то есть она говорит о том, что люди могут вкушать ту или иную пищу, но воздерживаться более, скажем так, в духовных вещах, более, нежели чем в еде, скажем так, да, то есть потому что пост, он призван не к тому, чтобы человек воздерживался от той или иной пищи, и не столько, точнее, от того, чтобы человек воздерживался от той или иной пищи, как больше человек должен воздерживаться от греха. То есть, а пища — это лишь вспомогательный элемент, который помогает человеку лучше контролировать свои чувства, лучше контролировать движение своего сердца. А вот. Что касаемо работников полиции, то тут, наверное, все-таки человек может как-то ограничиться, да, то есть он не находится в какой-то такой вот системе, скажем, замкнутой, да, как воинская часть. Он может, конечно, больше выбирать, что ему вкушать, что ему не вкушать, да, то есть как бы вот. Но каждый человек, он сам выбирает меру поста в соответствии с своими силами и, конечно же, с благословения своего духовника. Давайте посмотрим следующий вопрос.
Отец Стахи, подскажите, пожалуйста, а как молиться правильно? Потому что вот читаю молитвенное правило из молитвослова и делаю это на автоматизме. Вычитываю, а не говорю. Хочется своими словами спасибо сказать или какую-нибудь просьбу там высказать. Но после того, как я прочитаю, уже сил не остается на какой-то собственный диалог. Как быть?
Конечно же, молитвенное правило, оно необходимо человеку для его жизни со Христом, для жизни его с Богом. И поэтому Церковь установила определенный ряд молитв утром и вечером для того, чтобы человек не забывал, прежде всего, да, обращаться к Богу. То есть в течение дня мы рассеиваемся, в течение дня мы часто заняты своими житейскими делами, погружаемся в это житейское море и нередко забываем о Боге. Поэтому Святая Церковь установила, что утром и вечером хотя бы человек должен с Богом поговорить. Да, и определенные молитвы Церковью сложены уже на протяжении многих веков. Вот, и это молитвенное правило необходимо для человека. Но это не заменяет наши личные обращения к Богу. И мы должны, конечно же, к Нему обращаться и ну, не только словами святых, но и своими тоже словами. Вот. И если у нас сил не остается на свои слова, то, может быть, предварять как-то вот молитвенное правило своими молитвами, а потом как бы читать молитвы, которые полагаются Церковью. Но этот вопрос, конечно, очень индивидуален, и он должен решаться с духовником конкретно того человека, который имеет такую проблему. Мы должны стараться свой ум, как бы в свой ум заключать слова этих молитв и этими словами, словами святых отцов, потому что те молитвы, которые составлены, они составлены святыми отцами. Если мы посмотрим утреннее и вечернее правило, они подписаны, да, или Макария Великого, или святителя Василия Великого. Вот, то мы должны эти слова, конечно же, пропускать через свое сердце, через свой ум и обращаться этими словами к Богу. До новых встреч, дорогие братья и сестры. Просим вас присылать ваши вопросы на нашу электронную почту. Божьей помощи всем. До свидания.